Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников. Он служил несколько лет в службе внешней разведки России. Вы, конечно, его хорошо знаете, потому что он часто у нас выступает в всяких телевизионных передачах, не говоря уже о нашей, уже не первый раз. Он же член научного совета при министре иностранных дел, кандидат исторических наук. Ну, что ж, как говорится, генералов бывших не бывает.
Только не несколько лет, а 36 лет.
36 лет, да. А потом еще возглавляли Российский институт стратегических исследований. Тоже 7 лет, да?
Да.
Так что большой накоплен опыт аналитический в сфере внешней политики, в сфере работы спецслужб. У меня такой очень короткий вопрос по поводу событий в Крокусе, вот этого чудовищного террористического акта. Вы сразу в своем телеграм-канале «Наследие империи», по-моему, называется, вы сразу заявили категорично, по-моему, раньше всех, это не ИГИЛ. Вот почему вы сразу такую вот дали оценку?
Ну, я не первый был. Первым были Соединенные Штаты Америки, которые заявили, это ИГИЛ. И с этого момента они повторяют постоянно, это ИГИЛ. И то, что они буквально через несколько часов заявили это ИГИЛ, и он сразу стал подозрительно, понятно, что здесь что-то не то.
А причем... Я хотел спросить, how do you know? Откуда вы знаете?
Да.
Еще ничего, да?
Да, и почему так уверен? То, что это не ИГИЛ, ну, было ясно, что это не почерк ИГИЛа. Хотя, конечно, какие-то элементы, организаторы и творцы этого теракта, те, кто задумал, элементы ИГИЛовские использовались, да, какие-то контакты, связи. Вообще, этот теракт такой, я думаю, коллективный. Ну, Украина, безусловно, со своей агентурой. МИ-6 со своей агентурой. И как организатор. И, конечно, вот элементы каких-то салафистские группы вот таких вот полуобразованных таджиков, которые они нашли.
Ну, что такая гремучая смесь, амальгама.
Ну, конечно, ну такой теракт, одна спецслужба вот просто своими профессионалами, но она не приведет. Во-первых, надо решать многие проблемы. Да? Всегда подбираются такие исполнители, если они подбираются, как расходный материал. А это явно расходный материал. Вот те так называемые люди, которые стреляли, да, это расходный материал.
Вот, кстати, некоторые называют их профессионалами, другие говорят, да нет, не профессионалы они никакие. Вот как вы оцените?
Ну, какие профессионалы? Конечно, их...
Стрелять умели,
да? Да, их обучили стрелять, рассказали, как двигаться, куда идти и так далее, но это не профессионалы. Профессионалы, которые служат, работают, имеют огромный или большой опыт в этом деле. А всегда подбираются такие исполнители, если принято решение, что подбираем расходный материал, что с ним будет, нас не интересует. То подбирают тех, которые должны наводить на ложный след. Ну, вот подобрали вот тех, кто наводит на ложный след. Ложный след – это мусульмане, это Центральная Азия. Решается сразу несколько вопросов, да, задумщики. Задумщики, я уверен, в Лондоне, а исполнители в Киеве. Задумывали, потому что, ну, во-первых, надо ссорить Россию с всемирным югом, глобальным югом, который в ходе этой специальной операции проявил себя как весьма лояльно к нам и с пониманием относится, и понимает, в чем дело и что означает эта война. Второе – это страны Центральной Азии, Средней Азии, которые и так в последнее время многие пытаются проводить такую равноудаленную политику и от России, и от Запада. Во всяком случае, такие вещи есть. Да, и вот используем этот расходный материал, а зато выводим на Восток, на мусульман, на ИГИЛ и так далее. Кроме того, ИГИЛ сейчас, вот почему я сразу среагировал, он не представляет собой единую, организованную какую-то силу. Да? Это уже разбитые группки, которые каждый из себя кричит, что он ИГИЛ. На самом деле не поймешь, какие связи, какие контакты, кто с кем работает. Да? Это вот второе. Третье, конечно, почерк, о чем говорят все наши сейчас эксперты. Почерк, конечно, не игиловский. Вот эти, мне трудно называть их людьми, эти животные, которые убивали, да, они явно не боевики ИГИЛ. Не боевики даже каких-то групп ИГИЛ. Может быть, через ИГИЛ, через какие-то группы ИГИЛ организаторами наняты, это другое дело. Но это никакие не боевики ИГИЛ. Да? Боевики ИГИЛ под наркотиками практически не действуют. У них есть наркотик, это их фанатизм. Да, с этим фанатизмом они умирают, погибают, взрывают себя поясами, сражаются до последнего. Нет, это просто просто вот нанятые, одурманенные какой-то вот такой радикальной, суперрадикальной пропаганды люди, которые должны были погибнуть. Или погибнуть при бегстве, и их достанут, и русские их возьмут, и они ничего не знают. Ну, мы сейчас знаем, что их по телеграм-каналу ими руководили. Или они перейдут, все-таки пробьются через границу, им пообещали Украину. Если бы им пообещали, что мы вас выведем в Центральную Азию, они бы и не поверили, это раз. И потом там для них не убежище, это два, потому что там радикалов гоняют. Ну, и Центральную Азию как их вывести? А сказали, вот машина, садитесь, едете, там вас ждут. Если бы они добрались туда, то они были бы там и исчезли сразу после перехода.
И растворились бы.
Растворились.
Почему они машину не сбросили? Это что-то так элементарно. Почему они на ней поперлись, извините за выражение?
Да никто не хотел тратить на них силы, агентуру и деньги на их бегство.
А может, хотели, чтобы их взяли?
Я опять считаю, что учитывался момент, что их возьмут.
И так, да.
Да, их возьмут. Возьмут, ущерба организаторам не несут, ничего не знают. Есть голос, есть псевдоним, который ими руководил. Да?
Ну, наоборот, как бы показывает на Таджикистан, на Среднюю Азию.
Да.
Кстати, это и для внутренней политики играет роль.
Да.
Конечно,
возьмут, теперь Москва разбирается с этими. Да. А если перейдут границу, они нам не нужны. Они просто будут уничтожены. Ну, в лучшем случае кто-то оденет каску вот этого так называемого, выдуманного ГУРом и англичанами добровольческого корпуса.
Кстати, вы как-то ГУР, Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины, назвали филиалом МИ-6.
Ну, они работают. Все-таки Буданов прошел там обучение, практику, и они работают под их контролем.
Вот я хотел бы процитировать вам высказывание господина Пинчука. Андрей Пинчук, сейчас он командир добровольческого отряда «БАРС», 13, да, а до этого, как мы помним, он был первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики. Вот он интересно пишет в своем телеграм-канале. «Украина понимает прекрасно, что победить на поле боя она не способна. При всей поддержке Запада. Значит, нужно наносить совокупность ножевых порезов, пытаясь дестабилизировать не просто одно из направлений, а ситуацию в целом. Они тоже понимают, что одного такого направления нет. А сложить этот пазл путем дестабилизации по нескольким блокам, то есть это удары по промышленным объектам, это провокация внутренней нестабильности, на что был направлен теракт тоже, удары по объектам инфраструктуры, да, и вот попытки, как он говорит, разжечь или имитировать какую-то дестабилизацию под видом русских оппозиционеров и так далее, и так далее. Вот вы назвали это акцией устрашения, я имею в виду события в Крокусе. Но устрашение, безусловно, тут не поспоришь, это попытка действительно напугать общество, напугать власть, но, очевидно, и внести определенный раскол. И, на что намекает, кстати, господин Пинчук, произвести впечатление на главных инвесторов, главных, так сказать, и заказчиков, скажем, войны на Украине. Давайте поразмышляем об этом. Насколько вы согласны с мнением господина Пинчука?
Я согласен. Я его хорошо знаю. Это серьезный аналитик, серьезный человек с большим опытом. Я только хочу подчеркнуть, что я тоже постоянно пишу, что у Украины и стоящим за ним Западом, прежде всего Англии, есть второй фронт. Первый фронт – это линия боевого соприкосновения, собственно, на Украине. А второй фронт они открыли. Это террор и диверсии. Террор и диверсии в достаточно активном состоянии. И они довольно постоянны. Плюс сюда добавляются удары по, как вы сказали, и он пишет, по промышленным объектам. Все с одной только целью – внести сумятицу, хаос, разногласия в нашу среду, в среду общественности, в среду элиты и даже руководства. Действительно, но противник столетиями так работает. Мы почему часто говорим английский почерк, да, или ЦРУшный почерк? Ну, они работают, особенно англичане, они так по этим схемам работают.
Столетия уже.
Столетия. Да вы занимались Англией, их работой против России, и в вашем и фильме, и в книге это четко тоже прописано. Они работают, как бы не изощрялись, но все равно работают схемами, проектами. Сейчас тот же проект. Да, война на территории Украины до последнего украинца, в то же время создать ситуацию максимальной сумятицы и хаоса в России. Им же удавалось это. Удавалось, и сейчас надеются, что удастся.
Ну да, в 17-м году и накануне. Да, да. Хотя были союзниками вроде бы,
да,
в войне.
Конечно.
С Германией кайзеровской, конечно, имею в виду. Ну что, вот такой вопрос профессиональный может быть к вам. Ну, известно, что все службы борются с терроризмом. Большие страны, малые страны. Ну, в основном задача защитить свое население, свою страну. Ну, вот скажите, с профессиональной точки зрения, что самое сложное в борьбе именно с терроризмом, который ведут спецслужбы? В чем ее, как бы, вот, основная сложность? Ведь смотрите, силы многие задействованы, а нет-нет, а и взорвется. Да? Нет-нет, и где-то прорывается вот эта вот ненависть, вот эта бесчеловечность, жестокость и так далее.
Но сложность заключается в обычной человеческой расслабленности. Никакая спецслужба не сможет обезопасить все, если другие службы и сам человек будет расслабленным. Если он не понимает, что идет война, если общество не понимает, что огромное собрание людей – это лакомая цель для террористов.
То есть вы сейчас говорите о какой-то внутренней мобилизации общества, да?
Конечно.
Которое еще не мобилизовалось.
Ну, не общество, вот только мы с вами, вот.
Понимаю.
Люди, да.
Конечно.
Но и ведомство, я вот до сих пор недоумеваю, а как 6500 мероприятий, и внутри этого огромного здания нет ни одного вооруженного патруля полиции. Потом, ну, хотя бы было 2-3, 2 пары или 3 пары. Они даже бы не сунулись, если это не теракт с закладкой. Бомбы, взрывчатки. А вот такой теракт, они бы уже не сунулись. Они же тоже террористы, не вот эти вот таджики, которые нападали, а организаторы. Они же все отслеживали. Они же изучали агентуру, безусловно, славянского происхождения. Не англичане там ходили, а, наверное...
И не таджики.
Агентура ГУРа или СБУ ходила и оценивала, и изучала, и схемы составляли, все. И инструкции составляли. Потом через вот такой канал передавали. Может, на кого-то выйдут. Значит, весь вопрос, как уберечься, как бороться. Ну, бороться надо соответствием с тем, какая обстановка, какая угроза. Мне кажется, вот это очень сложно. Бороться, когда допускаются ошибки или просчеты, вызванные просто обычным человеческим расслаблением. Этим пользуются и террористы. Любой теракт, если вы посмотрите, поймете, что где-то кто-то расслабился. Это трудно обвинять или заставить всю страну вот ежедневно быть начеку. Но это и не бывает такого. Они ищут этот момент. Но кто получает зарплаты, кто служит на этом поприще, у них расслабления не должно быть.
Ну что ж, пусть это послужит уроком, это печальное событие, трагическое. Я хочу сказать сейчас, может быть, несколько о другом. Сейчас очень много в СМИ и в обществе обсуждаются вопросы, проблемы миграции, но я немножко перенесу сейчас... Это тоже имеет, то, о чем я скажу, тоже имеет непосредственное отношение к миграции, к мигрантам. Разумеется, и очевидно, что законодательство надо пересматривать, но об этом уже столько говорилось, я в другом хочу. Вот в Таджикистане, кстати, не только в Таджикистане, и в других бывших советских республиках есть русско-таджикские школы, русско-узбекские и так далее, и так далее. В этих школах преподавание ведется на русском языке в основном. Это не значит, что там не изучают местные языки, конечно же, да. Но такая усиленная, как бы, да, программа изучения русского языка, русской истории, русской культуры. И учебники российские. И, что самое важное, бюджет российский поддерживает эти школы. Но вот такой тревожный сигнал недавно, такой факт, который стал очевиден. В русско-таджикской школе, например... На откуп местным властям, местной образовательной системы отдана тема истории российско-таджикских отношений. И там, в этом учебнике, Россия выступает как оккупант, агрессор, царская Россия, потом все остальное, вот там ущемляющие права и свободы, и независимость таджиков. Но вот так обученный, да, таджик, который приедет, и не только таджик, я сейчас, это просто пример, приезжает мигрантом в Россию, вот с каким он отношением, и как он будет относиться к русскому населению? Вот да, это же проблема.
Большая проблема, и смотрите, ведь это все на деньги российского бюджета. Но есть еще большая проблема. Учебники для остальных школ стран Средней Азии, не русско-таджикских или киргизских, они вообще заполнены полностью.
Да, что-то тогда там, да.
Да, вы знаете, и это понятно, почему так произошло. Они же все вышли из единого государства. А раз вышли, надо отталкиваться. Зачем вы вышли, если все хорошо было? А в чем дело? Так родилась Украина как антироссия. Так рождаются в Средней Азии и другие страны с этими настроениями. Их так учат в школах. Там о вкладе, о помощи слов нет каких-то. Так же и в Грузии, так же и в Армении. Так же и вроде бы в дружеском Азербайджане. Мы же изучали и смотрели эту проблематику еще в РИСИ. И там уже тогда
было... анализировали учебники.
Учебники. У нас даже целый доклад был, публикации были. Ну, более мягкая ситуация – это Белоруссия. Да? И благодаря, наверное, президенту там все-таки следят за этим. А в остальных так называемых постсоветских республиках, ну, сплошь и рядом. А еще, смотрите, Армен, ушли же люди советского поколения, ну, которые помнят Великую Отечественную.
Воспитанные на интернационализме.
Да, совместную борьбу, да. Совместные стройки. Все это уже ушло. Этим людям 80, 90, за 70. Совсем пришло другое поколение. И вот эта проблема, поэтому она все равно связана с миграционным законодательством. Тут надо вводить решительные меры, чтобы нас ограничить от тех людей, которые... Вот не знаю, как вы, я довольно часто сталкиваюсь с мигрантами, да? С таджиками, киргизами, больше всего таджики, киргизы, да? Почему? Ну, у меня автомобиля нет, я человек возрастной и стараюсь ездить на такси. Да. И как бывший разведчик, я всегда с ними разговариваю. Это очень трудно, потому что большинство разговаривать не может. Она односложно отвечает. Но все-таки попадаются люди, которые говорят, и я вижу, что они для них все, что вот вокруг, это чужое. Это очень чужое. Это как бы неприемлемо. Понимаете? И мы, конечно, рискуем... Рискуем не только терроризмом, что мы так неосторожно, бездумно, расслабленно принимаем сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Это серьезнейший вопрос. Это даже уже вопрос не терроризма. Это вопрос полностью вопрос безопасности нашей страны и нашего народа.
Ну, вы знаете, что еще настораживает? Это анклавизация жизни мигрантов. Европа с этим столкнулась давно. И нам бы надо было бы посмотреть на этот печальный, скажем так, опыт, чреватый социальным обострением, то, что значит чреватый, уже выплеснувшийся на улице. Дело все в том, что анклавизация, вот эти анклавы, в которых живут по собственным законам, по собственным правилам, в Западной Европе они уже не живут по законам, там многие шариата, а вовсе не по законам внутри этой группы, а не по законам там, французской, немецкой, там, государственной системе.
Да.
Совершенно отдельный мир. Вот у нас вот это довольно тревожные вещи. Но вы, наверное, помните еще во время чеченского кризиса, идея была параллельно с этим, в Волгограде возникла идея создания там, например, немецкой автономии. Сейчас, вот, когда Крокус события были, сразу после них в газетах в некоторых, в том-то и в том-то районе, приходите, мы будем организовывать таджикские автономии. То есть, речь идет, по сути дела, о создании анклавов.
Да.
И не так-то уж напугали, может быть, наоборот, эту Крокус, значит, вот под этим поводом, давайте сами себя защитим, давайте создавать вот эти вот автономии, вот эти вот организации там в одном районе, в другом. Все это в прессе появилось, кстати, в местной, ну, не центральной, но в местной прессе. Помимо того, что надо решать законодательные там, ограничения, ну, если хотите, фильтр достаточно эффективный ставить на пути эмиграции. Нам не всякая эмиграция нужна, конечно же, и не всякий мигрант нам нужен. И за этим надо смотреть и следить. Но тут еще вопрос, как их жизнь организовывается здесь. Как она проистекает. Любой фильтр все-таки не лишит человека, да, вот того ощущения, что он чужой по цивилизации. Вот то, о чем вы говорили. При всем при том, и вот эти попытки создавать такие автономии, анклавы, они на самом деле очень и очень опасны.
И диаспоры.
Они превратились
в органы управления. Мы занимаемся не вписыванием приезжающих мигрантов в нашу культуру, в наши законы, в нашу традицию, чтобы было правильно. Раз вы избрали Россию, давайте будем жить по-российски и уважать наши законы, нашу культуру, наши традиции. Нет, мы создали неформальные органы диаспоры, они там руководят, они направляют, и создаются анклавы, о которых вы говорите. А сейчас вот я тоже прочитал эту убийственную публикацию в Питере, научный работник Абишев, Абашев, ну, неважно, написал, надо создавать таджикскую автономную республику. То есть, делить Россию дальше.
А тогда пойдет у нас азербайджанская, какая там еще
армянская. А зачем тогда Таджикистан нужен?
Да.
Если мы здесь создадим еще республику. Вот этот какой-то бред, он очень опасный. Очень опасный.
Скажите, пожалуйста, недавно было сделано заявление, это имеет отношение к событию в Крокусе, было заявление, требование, по сути дела, чтобы Киев выдал участников террористических актов, не только связанных с Крокусом, но это и удары по Крымскому мосту, физическое устранение лиц, да, там, Дугиной, да, и других. Но мы же понимаем, да, вот какая цель этого заявления. Мы понимаем, что они не выдадут, конечно, да? И все-таки для чего-то это делалось, да? Вот как вы, как профессионал, расцениваетесь такой демарш?
Ну, знаете, это означает только одно. Вот этот малюк, да?
Да, СБУ, который...
Да, с видом мясника. Этот малюк получил черную метку. Ему сказали, мужик, тебе капец. Для народа, для общественности это выглядит как вот такой дипломатический демарш. И некоторые говорят, да зачем? Но на нашем языке, и он этот язык очень хорошо понимает, тебе выдана черная метка. За все это тебе конец. Какой конец? Когда решают уже те, кто решает, кто не на публике. Да, так делают спецслужбы. Ему, малюку. Это, который практически взял ответственность за многие теракты, начиная с Крымского моста и другие. Да, и Даша. И...
Сам себя приговорил.
Да. И ему просто сказали, мы поняли. Хорошо, вот получай. Знай, что все. Но... Еще, знаете, я предполагаю, наверное, это можно сказать, но еще, небось, уже следствие прошло закрытое наших следственных органов, и уже, может быть, и вынесен приговор.
Такая практика есть.
Ну, она была всегда.
Понятно, понятно. Но вот некоторые комментаторы говорят о том, что это важно еще вот с точки зрения того, что, ну, как сказать, насколько легитимно вообще как государство Украины, если оно занимается подготовкой, организацией и совершением террористических актов. Это с точки зрения военной ведь, очевидно, тоже играет роль.
Конечно. А еще вопрос легитимности государства. Срок Зеленского как выбранного президента, легитимного, мы поэтому его признавали. Вот у нас часто говорят, почему Владимир Владимирович Путин признает Зеленского как президента? Ну, он выбран. Да, выборы показали его победу. Но сейчас-то срок вышел, 31 марта он вышел. Он легитимен сейчас?
Большущий. Проводить выборы он не хочет, даже выборы несмотря на хочет. Давление Запада.
Да, и внутри там требовали выборы, и Запад требует. Он нелегитимный. Как с ним сейчас, вот, если кто-то хочет нас заставить, предлагает переговоры? С кем? С диктатором? Руководителем хунты? Организатором террористических актов? Вот с кем переговаривать? Так что не только и президент нелегитимный, и страна нелегитимна, потому что занимается терроризмом. Вот это, я не знаю, зачем они сделали такое признание, это тут руководитель СБУ, когда перечислил все теракты и сказал, это мы, и подробности рассказал. Ну, единственное, что он не сказал, да, это прямо это мы, но он рассказал все подробности, дал понять, что это они. Зачем? Это что, для поднятия духа населения?
Для... Ну, очевидно, да.
Или это свое, так сказать, достоинство показать? Другого достоинства нет.
Вот видимо, он... и то, и то.
И то, да. И то. Но он поставил вопрос перед нами и перед вообще-то всем миром.
Ну, это лишний раз подтверждает мудрость пословицы. Слово «не воровей» вылетишь. Да, не поймаешь. Или поймаешь что-то совсем не то. Ну что ж, спасибо. Мы не прощаемся надолго. Через неделю мы продолжим нашу беседу с генерал-лейтенантом Леонидом Петровичем Решетниковым. Он же у нас является членом научного совета при министре иностранных дел, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, и ждем вас через неделю.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Визави с миром.